Уля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Доброе утро. С вами Ростислав Ищенко. Мы сегодня опять без Женечки. Еще некоторое время она будет от нас с вами отдыхать. Вот, последние два раза мы с вами обсуждали проблему государства, его взаимоотношения с обществом. Ну вот я думаю, что в этот раз нам стоит рассмотреть проблему революции, поскольку повторяемость этих процессов свидетельствует о том, что революция является хотя и экстраординарным, но тем не менее легитимным способом взаимодействия общества и государства. Понятно, что они бывают разные. 20 век, начало 21-го подарили нам понимание того, что революция может быть искусственной, с искусственно созданной революционной ситуацией, чисто информационными средствами. Но так или иначе, она является переворотом, не обязательно вооруженным, но обязательно насильственным, который приводит к изменению социально-экономической модели. Я хотел бы подчеркнуть, что революции бывают не только левые, потому что при господстве, так сказать, и даже, я сказал бы, засилии левой идеи в нашем обществе, мы привыкли называть исключительно левые перевороты революциями, а правые – контрреволюциями. Но приставка «контр» не отменяет революционности происходящих изменений. Потому что даже если мы приходим от левого общества к правому обществу, ну, или к более правому обществу, от более левого общества, то, тем не менее, социально-экономическая модель меняется, а изменения являются все равно насильственными, хоть и не обязательно вооруженными. Тут видно просто даже на примере Советского Союза. Общество было более левым, социально-экономическая модель была более левой, перешли к более правой, в принципе, насильственным путем, потому что ликвидация Советского Союза была насильственной, в том числе отстранение КПСС от власти было насильственным, но не вооруженным. То есть оно было экстраординарным, не предусмотренным Конституцией, но, тем не менее, кстати, общество с этим согласилось, с этим, сказать, проявлением насилия. То есть революции бывают и левые, и правые. Я напомню, что нацисты называли свой переворот революцией. И, кстати, это соответствует, так сказать, нормативному пониманию революции, потому что действительно социально-экономическая модель изменилась. Модель Третьего Рейха – это не модель Веймарской республики. И начиная от уровня участия государства в экономике и заканчивая значительно как более патерналистской системой взаимоотношений государства и общества. То есть в данном случае начать это рассмотление этого вопроса я предлагаю все-таки не с революции искусственных, потому что, ну, там понятно, отработана технология, да, создаем в обществе революционную ситуацию при помощи информационной модели, и затем, приведя, кстати, к власти соответствующие политические силы или даже просто марионеток, меняем социально-экономическую модель на более для нас выгодную. Причем искусственную революцию могут производить как внешние силы, так и внутренние силы, и могут производить ее во взаимодействии, что обычно, собственно, и происходит. Потому что внутренним силам для парализации государственного сопротивления необходимо, как правило, бывает поддержка внешних сил, потому что если нету в обществе, в самом революционной ситуации не сложилась, она присутствует только в информационном пространстве, то очень сложно для парализации государственных органов опереться на широкие народные массы. Так вот, собственно, я уже, кстати, произнес, да, ключевую фразу, что насильственная смена власти, насильственная смена строя возможна, исключительно при опоре на поддержку широких народных масс. Они совершенно, совсем не обязательно, она происходит в интересах народных масс. Как правило, их либо обманывают, либо они сами обманываются в надежде на то, что новый строй будет как-то более для них благоприятный. Значит, но при их поддержке, то есть народные массы должны чувствовать неудовлетворенность существующим порядком вещей. И, следовательно, возникает вопрос, а откуда возникает эта неудовлетворенность? Вот все было хорошо, да, все были удовлетворены. Ну, наверное, скажем там, при Николае II строй в России был значительно более травоядный, чем при Иване Грозном. Но при Иване Грозном никаких революций не было, а при Николае II их было две сразу и третья опосля. С какой стати? Действительно ведь империя динамично развивалась, уровень жизни повышался, государство проявляло, кстати, заботу о всех слоях населения, тем не менее внезапно происходит революционный переворот. На пустом месте это не может произойти. Да, там был заговор февралистов. Значит, да, допустим, в 5-м году какую-то роль играли японские деньги, в этом самом, в 17-м году какую-то роль играли и германские деньги, но эти же деньги надо было кому-то давать. То есть их кто-то брал, и внутри страны кто-то работал на эти перевороты. Это были самые широкие силы. То есть большевики, пришедшие к власти в 17-м году, были только частью этих сил. Да, наверное, наиболее активной, наиболее непримиримой, наиболее предательской по отношению к своему государству, потому что они заявляли, единственное заявляли своей целью поражения государства в войне. Но, тем не менее, остальные это силы тоже выступали против существующего строя и так или иначе хотели его изменить. То есть в том числе даже верхушка правящего слоя, да, верхушка дворянства хотела подкорректировать несколько, так сказать, политику правительства и сместить акцент монархии в сторону большей конституционности и большей буржуазности. Соответственно, кстати, предпосылки для переворота, для революции существовали не случайно, поэтому, кстати, в февральские дни 17-го года выяснилось, что вся страна поддерживает переворот. Вчера все было хорошо, сегодня все поддерживают переворот. Примерно так же, как в 91-м году, в конце или там, в начале 92-го, выяснилось, что вся страна, в общем-то, поддерживает распуск Советского Союза. Ну, если не поддерживает, то, по крайней мере, не против. Вот за 100 лет дважды, значит, произошли, кстати, похожие события, только в одном случае страна, кстати, колебнулась в одну сторону, а в другом случае она колебнулась в противоположную сторону. Откуда возникла неудовлетворенность, кстати, существующим порядком вещей, если, в принципе, жизнь улучшалась? Кстати, в Советском Союзе тоже жизнь улучшалась. В 70-е, 80-е годы точно жили лучше, чем в 20-е, 30-е. Тем не менее, это, опять-таки, ни страну, ни режим это не спасло. Всегда революционные потрясения происходят на изломе системы, когда существующая социально-экономическая система больше по какой-то причине не в состоянии выполнять свои функции, то есть обеспечивать баланс сил в обществе. Вот давайте, кстати, посмотрим на, опять-таки, российскую систему на протяжении, там, скажем, 17-20 века. Вот в 17 веке окончательно оформляется соборным уложением крепостное право. Вот, никто вроде бы и не против. Там каких-то масштабных бунтов нету. И то, что у нас там, самом, в истории советской называлась крестьянскими войнами, были казацкие восстания. То есть это не война крепостных крестьян за свое освобождение. Это война, кстати, казаков за право существовать автономно от государства. Ну, так как примерно они существовали там, до 18 века, когда государство периодически присылало туда деньги, ядра, порох, оружие. Ну, а дальше они жили как хотели, потому что были, выполняли функцию приграничных войск, то есть защищали фактически пограничные области государства, сами ходили в набеги, сами устанавливали себе порядки там, и так далее. Как только государство стало на них давить, значит, то есть в большей степени администрировать, осуществлять административную функцию на границах, брать их под контроль, сразу же возникли эти самые казачьи бунты, которые достаточно быстро были подавлены. Значит, и, после этого они были вписаны, кстати, в общую государственную систему, и бунты не повторялись. Так вот, возникает самое, к соборным уложениям оформляется крепостное право. И до XIX века, в принципе, никаких проблем. То есть в XVIII веке об отмене крепостного права думает Екатерина и узкий кружок ее приближенных. Но, значит, большая часть дворянства против. И самое главное, что власть при этом не может опереться на крестьянство, но не может апеллировать к нему и сказать, ну, мы вас хотим освободить, поэтому давайте, вот вы нас поддержите, и мы вместе двинемся в светлое будущее. Христианство, в принципе, устраивает такое состояние вещей, хотя власть чувствует несправедливость. Несправедливость возникла в тот момент, когда Петр III отменил обязательную службу для дворянства. До этого момента все, кстати, было сбалансировано. Да, значит, дворяне не пашут землю и владеют крепостными, но они обязаны всю жизнь служить. Или на штатской службе, как правило, на военной службе. То есть они, кстати, не такие же, по сути дела, государственные крепостные, только в другом ранге. Они выполняют административные и военные функции. Поскольку большая часть служила на военной службе, то, в принципе, постоянно рисковали жизнью, так как войны шли постоянно, а потери были достаточно высокие. Ну, то есть, ну, здесь было, в принципе, все понятно. Крестьянин работает на пашне. Если он, кстати, забирается в рекрут и идет в солдаты, то он становится после отбытия солдатчины свободным человеком, он не возвращается в крепостное состояние. Солдат – это другой социальный слой, другое сословие, это уже не крестьянин, он выписывается из крепостных. Вот. Дворяне служат по-своему, значит, поэтому их, кстати, обеспечивают крестьяне своей работой. Значит, общество сбалансировано, всех все устраивает. Вот Петр III отменяет службу дворян обязательную, несмотря на то, что большинство продолжает служить, подавляющее большинство. Значит, а те, которые не служат, все равно рассматриваются собственными даже крестьянами. Там, как правило, это мелкие очень землевладельцы, потому что крупные служат практически поголовно все. Мелкие землевладельцы, которым, по большому счету, не на что служить, потому что у них малое количество крепостных, они работают у себя там, ну, чем-то вроде нынешних, там, или не нынешних, а там советских председателей колхоза, да, там, агрономов, администраторов, заодно местных полицейских, мировых судей, то есть много функций, значит, которые они выполняют по отношению к своим крестьянам, и, в общем-то, там тоже существует такой, сказать, сбалансированный относительно порядок. Но, повторяю, на уровне государственной власти ощущается несправедливость этого состояния дел, поскольку, как раньше, на всех возлагалась определенная повинность по отношению к государству, сейчас одно сословие от этой повинности освобождено. И начинаются комиссии, проекты освобождения крестьян. Значит, более того, там, при Екатерине издается указ о вольности городов, начинается раздача магдебургского права городам. Там, вот, и продолжается, кстати, потом вплоть до Александра II, значит, до отмены крепостного права, вообще до изменения всей имперской системы. И начинают работу комиссии по освобождению крестьян. Причем создаются они, опять-таки, высшей верховной властью. Значит, Екатерина, и при Павле, по-моему, не было, при Александром, потом Николаем Первым там, и так далее. Значит, более-менее эффективно они начали работать только при Николае Первом. Почему? Потому что начали складываться экономические условия для освобождения крестьянства. До этого даже крупные монополисты сельскохозяйственные, крупные помещики, латифундисты, обладавшие тысячами или десятками тысяч крепостных и огромными земельными владениями, практически не могли в России вести товарное хозяйство. Товарное хозяйство, значит, велось только вот на землях Новороссии, в основном, которые начали осваивать, я имею в виду сельское хозяйство, которые начали осваивать в конце XVIII века, то есть в конце правления Екатерины. Во всех остальных местах оно стремилось к натуральному. Ну, там чем-то торговали, да, но большая часть стремилась к натуральному. Кстати, вот если сейчас возьмете, прочитаете просто «Щедрина господа Головлёвы», там, где описывается, как они жили, да, в своем поместье, это достаточно крупное поместье, там, ну, такой средней величины, достаточно крупное. И там идет описание событий уже XIX века. Так вот, все равно это поместье жило, по сути дела, натуральным хозяйством. Оно не было товарным. Значит, соответственно, мелкое крестьянское хозяйство, если его выпустить в свободный рынок, кстати, освободить от крепостной зависимости, освобождаясь от крепостной зависимости, он освобождается не только от, от повинностей помещику, но освобождается и от встречных обязанностей помещика, который должен был следить за тем, чтобы крестьяне там не голодали, не разорялись там, и так далее. Вот, если эти обязанности не выполнялись, то, соответственно, вмешивалось государство. Вот, так вот, их освобождение приводило бы к тотальному разорению крестьянства. Но в XVIII веке не было крупной промышленности еще, капиталистической, которая могла бы принять эти рабочие руки, выброшенные из деревни и пришедшие, естественно, в город. То есть было непонятно, что с ними делать. Если завтра им дать свободу, они послезавтра будут нищими. То есть свои земельные дела они потеряют, прокормиться с них не смогут. Значит, куда их пристраивать на работу? Вот при Николае Первом в России начинает постепенно создаваться, да, прорастать капиталистическая промышленность. И вот дальше события происходят точно по Марксу. В средней школе все учили, да, что Александр II сказал, что если мы не изменим ситуацию сверху, она изменится снизу. Именно потому, что появилась альтернатива. То есть вот освобожденные крестьяне уже могли вести товарное хозяйство. Да, понятно, кто-то бы разорялся, большинство бы разорялось, что, собственно, и начало происходить после этого. И начала бы отправляться в города и пополнять там ряды пролетариата. А меньшинство оставалось бы, сказать, богатело бы и создавало бы такую прослойку, сказать, фермеров, да, не дворянского происхождения, новых капиталистических фермеров, тех, кто покупает, сказать, у Раневских вишневый сад. В условиях наличия этой альтернативы можно было ожидать, что несправедливость состояния дел, да, когда дворяне могут не служить, просто жить фактически с ленты, с поместья, значит, а крестьяне обязаны их содержать, становилась уже нетерпимой. И поэтому государство моментально вмешивается, и происходит процесс не просто освобождения крестьян. Александровские реформы в корне меняют содержание имперской политики внутренней, в корне меняет государственный аппарат, и, в принципе, не случайно завершающим актом, который Александр не успел совершить, это было введение Конституции. И, кстати, несмотря на то, что его сын и преемник Александр III, значит, подавляя вот эти вот экстремистские левые течения, которые готовы были сломать империю, значит, приостановил, кстати, процесс реформ, Его правление даже называется контрреформами, да, хотя там особых контрреформ каких-то не было, просто было приостановлен процесс реформирования. Но, тем не менее, развитие событий не оставило другого варианта, и уже в 5-м году Николай II вынужден фактически перейти к конституционному правлению. Это вот, не хватило, потому что продолжалась борьба сил. Я даже не могу назвать это высшим дворянством, скорее высшей бюрократией, которая привыкла управлять в старом самодержавном режиме, и новых буржуазных, которые требовали большего участия экономически господствующего класса в политике. Кстати, это не означало облегчение положения народа, наоборот. Власть пыталась как раз балансировать и заботиться о поддержании достаточно высокого уровня обеспечения тех же самых рабочих в ущерб промышленникам, там, где промышленники этого не делали сами. И рабочее законодательство при Николае постоянно совершенствовалось, и постоянно облегчало положение рабочего и возлагало новые обязанности на собственно, промышленников, да, но вот это балансирование, да, то есть оно не удовлетворяло ни рабочих, ни промышленников. Для рабочих это было, каплей в море, потому что они в основном являлись разорившимися крестьянами в первом поколении, то есть они потеряли свои основные потеряли свой основной источник дохода, землю, к которой они привыкли и которую они ценили. И они были вырваны из общины, они вырастали с крестьянским трудом и попали в непонятный им город, на непонятный им завод, где от звонка до звонка, где какие-то там штрафы и так далее, где ты сам собой не руководишь. Видите, крестьянин привык к определенной жизни, где зимой работают меньше, летом больше, где ты сам решаешь, когда тебе пахать, когда сеять, когда поливать, когда урожай собирать. А в данном случае он попал в ситуацию, где работает какая-то железная машина, над ним стоит мастер, инженер, который он воспринимает как надсмотрщик, он им командует. Все действия производятся по свистку, по гудку. 8 часов, таких 8, там 10, иногда и 12 часов в день возьми и отдай этому самому производству. Вот. То есть он попадает в непривычную для него систему. Можете по себе судить, когда вы попадаете в непривычную систему, какой бы она потом комфортной ни оказалась для вас, вначале вы ощущаетесь чувство серьезного дискомфорта, потому что человек раб привычки, ему надо какое-то время для того, чтобы эти привычки смогли измениться. Вот, следовательно, эта часть была не удовлетворена изменением своего положения в принципе. Ну, а о том, чем была не удовлетворена вторая часть, мы сейчас поговорим после блока новостей.
Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. Револьвер.
Добрый день. Мы снова в студии. Слушаю вас, Андрей. Я вижу, что вы долго пытаетесь дозвониться. Что, сорвался знак, да? Ладно, тогда перезвоните, пожалуйста. Вот, мы вернемся к нашей прерванной беседе. Нам звонит Сергей Алексеевич. Сейчас мы ему ответим, да. Да, спасибо, Сергей
Добрый
Алексеевич,
день,
слушаю
Светлов.
Вас, да.
Такой вопрос. Я правильно вас понял, что в создании революционной ситуации или по меньшей мере социальной напряженности на различных этапах развития нашей страны решающее значение имеет чувство справедливости? И можно ли, на ваш взгляд, говорить, что без учета чувства справедливости любое устройство политической системы у нас в России в конечном итоге будет чуждо российскому народу, и это политическое устройство может быть внедрено только через обман или насилие, или за счет того и другого. Спасибо.
Вы почти правильно меня поняли, только это касается не только России. Это касается любого государственного образования. Ну, во-первых, революции происходили практически везде и происходят. Вот. И в России они произошли относительно поздно. В принципе, народ объединяется в государство для того, чтобы решать свои проблемы. И он поддерживает это государство только до тех пор, пока он ощущает общность с ним. Если у него возникает отторжение по какой-то причине от государственной власти, причем неважно, это существуют для этого объективные причины или это субъективное восприятие, значит, то, соответственно, он начинает отторгать вместе с властью и государство. А, собственно, это мы и называем чувством справедливости. Потому что, ну, как люди формулируют, почему мне не нравятся действия властей, допустим. Да, потому что они несправедливы, с моей точки зрения. Потому что если они справедливы, то они не могут мне не нравиться, даже если они меня ущемляют. Да? Если я говорю, ну да, я понимаю, там, мне сейчас невыгодно, но это справедливо с точки зрения интересов всего общества. Ну, значит, надо терпеть. А если, я говорю, знаете, вот, если бы общество бы от этого что-то получало, бы я бы потерпел. А так это все несправедливо, значит, поэтому, значит, не люблю власть, кушать не могу. Значит, пока это один человек там или десять, ну, всегда в обществе найдется какое-то количество, какой-то процент недовольных, считающих несправедливым государственное устройство там, или отношение государства к себе лично. Нет, но когда этот процент там переваливает за 10 и начинает расти, значит, то в обществе возникает революционная ситуация. Вот. А кроме чувства несправедливости, значит, оно же тоже откуда-то прорастает. Я ведь приводил пример, да, что вот, ввели крепостное право, ввели, да, а запретили переходы, оно стало тотальным. Но крестьяне не восставали, они воспринимали ситуацию как справедливую, потому что они видели, по какой причине, значит, они закрепощены, и извлекали из этого даже определенную пользу, потому что, я напомню, что там в голодные годы государство издавало специальные указы, царские издавались, да, запрещавшие прогонять холопов со двора, там, прогонять крестьян, потому что многие помещики пытались прогнать своих крестьян, чтобы их не кормить. Они их обязаны были кормить в голодные годы. Так вот, чтобы не кормить, они говорили, уходите. Уходите, ищите себе других помещиков. И заповедные лета, они вводились не только для того, чтобы не нищали поместья, но и для того, чтобы не появлялись на дорогах тысячи бродячих крестьян, которым ничего не оставалось, как только заниматься грабежом. Только таким образом они могли прожить, потому что их выгнали одни и не приняли другие. Но там это ведь, ну, достаточно сложная, сбалансированная система, которая эффективно работала на протяжении столетий. Да? Так вот, она воспринималась как справедливая, в том числе и теми, кто был внизу этой системы, потому что она имела определенное экономическое обоснование. И другая система в этих условиях работать не могла. Ну, или там могла, но худшая по условиям для, опять-таки, тех же самых крестьян. Значит, то есть максимум того, что они могли получить, они получали в рамках этой системы. Когда происходит слом экономический, да, то как, для многих, для миллионов людей сразу же начинают меняться модели. Модели их экономической активности, модели их поведения. Кто-то нищает, теряет свое имущество, кто-то теряет доступ к власти, там, опять-таки теряет в связи с этим привычные доходы. Вот. Кто-то еще не получил доступ к власти и к этому стремится, хотя уже обеспечил себе экономическое господство. И получается, что в этих условиях вот, экономического слома, да, перехода от одной модели к другой, разбалансируется, у нас сбалансированное государство, да, которое всех устраивало, разбалансируется, начинает всех не устраивать. Потому что все начинают ощущать несправедливость. Вчера все было справедливо, а сегодня уже несправедливо. А почему все сегодня несправедливо? А потому что, ну вот как, вчера там, буржуазии вообще не было. Да, были какие-то купцы, они там чем-то торговали, они были вписаны в общую систему. Сегодня появляется буржуазия, она становится господствующим классом экономически. У нее в руках промышленность, у нее в руках финансы основные и так далее. А власть сохраняется в руках у верхушки бюрократии. Это в основном, да, высшее дворянство, но не только оно. Это бюрократия, выслужившаяся, значит, постепенно, значит, в чинах и контролирующая власть в своих руках. Бюрократия вся назначается императором. Буржуазия требует участия в назначении высшего руководства страной. Причем, как показал дальнейший опыт, отбор чиновников императором был лучше, чем отбор чиновников буржуазии. Они были эффективнее, они лучше понимали государственные интересы России. Как только февралисты получили власть в свои руки, они таких чиновников наотбирали, что империя не смогла даже маленькую партию большевиков задушить, которые до этого сидели исключительно в Женеве и в ссылках, и больше нигде не были. То есть, с точки зрения эффективности, предыдущий аппарат был значительно эффективней, чем вот этот новый, который пыталась сформировать буржуазия. Но с точки зрения восприятия справедливости, очень богатые люди, почему они все финансировали революционеров, или многие из них финансировали, а большая часть общества с революционером симпатизировала, в том числе верхушка общества. Потому что они ощущали несправедливость этого состояния вещей, когда экономическое господство в одних руках, политическое господство в других руках. Это то, что касалось верхушки общества, да, то, что касалось там крестьянства, я уже сказал, они потеряли привычную среду обитания, привычный источник дохода, были выброшены из своей деревни в жерло завода, в маленькую коморочку. Так выйдешь из дома, да, вокруг тебя русские просторы, значит, а так живешь там, пусть даже в хорошо благоустроенном общежитии при фабрике, но в маленькой коморочке со своей семьей можешь выйти в коридор. Там где-то у вас там общая кухня, еще там что-то. Вот. Вокруг тебя большой город, ты к нему не привык, он на тебя давит. Утром гудок, тебе надо бежать на завод, отработать там у станка, а не в поле, где птички поют. Значит, или на конвейере, который вообще задает тебе темп работы, к которому ты не привык. Потом бежать назад. Вот получается, что и верхушка общества, и низы общества, все были недовольны. И как это как, написано, кстати, то есть описано Лениным в его определениях революционной ситуации несколько по-восточному, да, абстрактно. Нет, низы не хотят жить по-старому, а верхи не могут управлять по-старому. Но вот это и есть, не хотят жить и не могут управлять по-старому. То есть все изменилось. Доходы извлекаются из другой сферы основные. Значит, происходит одновременная замена элиты, и при этом происходят катастрофические изменения в низах общества, формируются новые классы. Из старых сословий формируются новые классы. И в этот период, пока вот этот период перемен, да, знаете эту китайскую пословицу, значит, китайское ругательство, да, дайте Бог жить в эпоху перемен. В этот в эпоху перемен все недовольны, потому что старое сбалансированное государство уже ушло, а новое сбалансированное еще не пришло. И, естественно, все претензии в это время предъявляются государству. И, естественно, в это время все считают его несправедливым. Вот так формируется революционная ситуация. И разрешить ее при помощи реформ очень сложно. Потому что далеко не всегда чиновничество, да, руководство какого-то отдельно взятого государства понимает, что в данный момент происходит. Вам же не приходит телеграмма, у вас сегодня начинаются перемены. Это надо понять и почувствовать. Люди-то живут в реальном времени, да? Мы как часто замечаем, что произошли разительные перемены только там, лет через 10, 20, 30, когда мы сравниваем там, с воспоминаниями своего детства, мы понимаем, да, все очень серьезно изменилось. А в момент, когда они происходят, утром встал с постели, вечером лег спать, вроде бы днем ничего не произошло, вроде бы завтра тоже ничего не произошло, послезавтра ничего не произошло. Да, ну там меняются политики у власти, там, значит, ну ничего такого катастрофического не происходит, вроде бы. А потом раз, и уже оказывается, что изменилось все, начиная от социально-экономического строя, значит, заканчивая размерами, возможностями государства там, и так далее. Вот. Поэтому, повторяю, именно периоды перехода формационного, да, они являются с точки зрения возникновения революционной ситуации особенно опасными для любого государства, любого, подчеркиваю. Вот. И если мы вначале говорили, да, о искусственной революционности, да, то вот как раз здесь создается просто ощущение несправедливости чисто информационным путем. То есть берутся в качестве опоры, значит, маргинальные слои, которых, я уже сказал, всегда есть в любом государстве, всегда там, считают, что по отношению к ним учиняется великая несправедливость. Какие-нибудь там непризнанные поэты, недопризнанные писатели, значит, музыканты, которые считают, что им достаточно платят, там, значит, люди, недовольные тем, что государство не оплачивает их кружок вышивания крестиком, там, и так далее, и тому подобное. Всегда таких недовольных найдется какой-то процент, там, 5, 7, 3, 4. Там. При помощи чисто информационных технологий этим слоям придается повышенное значение в жизни общества. То есть они постоянно присутствуют в информационном пространстве. И обществу создается впечатление, что все вокруг очень плохо. Все время жалуются на трудности жизни. А поскольку у каждого все время есть какие-то трудности, да, кто-то с вечера не допил, кто-то с утра не похмелился, у кого-то жена ушла, у кого-то, значит, на работе неприятности. Значит, ну и кроме того, всем же всегда недоплачивают, потому что денег же всегда мало, на жизнь всегда же не хватает, всегда же хочется больше. Значит, то есть заразить общество вот таким вот нигилизмом, негативным отношением достаточно просто. Если постоянно изо дня в день долбить, причем, как это же говорят живые люди, опираясь на какие-то конкретные факты, они рассказывают, вот, что такие страшные проблемы, там, государство богатое, на вышивание крестиком денег не дает, там, на хоровое пение тоже мало отпускает. И так далее. И прилипшее к телевидению, к телевизору, там, или прилипшее к интернету общество слушает, читает и говорит, да-да, это несправедливо, это очень плохо. И тут же вспоминает какую-нибудь свою несправедливость и говорит, вокруг жить невозможно. Все вокруг несправедливо. Таким образом создается искусственное восприятие несправедливости. Поэтому зачастую люди с самых разных там майданов, да, из самых разных стран, когда их просят конкретизировать их претензии к государству, ничего, кроме того, что все очень плохо и они хотят, чтобы было хорошо, сказать не могут. И я, кстати, думаю, что если бы брали бы интервью в 17-м году у рабочих крестьян-солдат, то кроме пары лозунгов, которые они прочитали, они бы тоже бы не сказали, какие у них претензии к конкретному государству и чего они ждут от нового государства. Поэтому в результате они все, кстати, оказались без того, на что они надеялись. И в совершенно, кстати, другой исторической эпохе, не в той, на которую рассчитывали. Но там процессы были естественными, как я уже сказал. В Российской империи, то есть она находилась на сломе эпох, и там были объективные причины для недовольства. А в искусственных революциях искусственные причины для недовольства. Значит, именно поэтому вот сейчас российское государство озаботилось, да, ну не сейчас озаботилось, последние уже лет 25, озаботилось тем, чтобы установить свой контроль над средствами массовой информации. И чем активнее идет атака на российское государство, тем тотальнее контроль над информационной сферой внутри страны. Потому что именно через эту сферу идет атака, и через нее идет создание искусственного недовольства, искусственной революционности. Таким же образом сейчас начинает действовать Грузия. То есть на грузинское правительство началась атака из-за рубежа, грузинское правительство пытается установить свой контроль над информационной сферой внутри страны. Потому что иначе выводить людей на улицу будут под любым предлогом постоянно. Даже потому что с утра дождь, а нас вчера не предупредили, куда смотрит власть. Значит, или почему сегодня с утра жарко, а мы думали, что будет прохладно. То есть все, кто сталкивается с подобного рода ситуацией, она достаточно шаблонна, да? То есть мероприятия, которые предпринимаются против правительства, организуются по одному и тому же шаблону. И ответ, в общем-то, сейчас достаточно шаблонен. То есть необходимо установить контроль над информационной сферой и изолировать от контакта с обществом наиболее, кстати, активных популистов. Причем, если их невозможно изолировать, значит, просто отлучив от микрофона, значит, их надо изолировать, либо вытолкав из страны, либо там, затолкав в тюрьму, либо просто интернировав. Ну, любым путем необходимо, значит, совершенно непримиримых, значит, но каких-то там ярких ораторов, которые потенциально могут убедить в своей правоте, пусть даже ситуативно и временно, широкие слои надо тоже, кстати, изолировать, не дать им возможность апеллировать непосредственно к обществу. Потому что сейчас, помимо любых СМИ, есть еще интернет, да, где вы тоже можете иметь миллионы подписчиков и расшатывать ситуацию, кстати, как угодно. Вот. То есть отработано, то есть эффективными, да, эффективные вот эти вот искусственные революции были на первом этапе, когда государство терялось, не понимало, что с этим делать. Вроде бы все вокруг хорошо, вроде бы никаких претензий быть не должно. Вдруг на улицах появляются какие-то люди, они не бьют витрины, да, ничего там не ломают, но говорят, мы недовольны, мы требуем, и требуют невозможного. Ну, то есть буквально требуют от власти уйти, потому что они не нравятся какому-то там, она не нравится какому-то 1%. Вначале бывает смешно, потом, когда они видят, когда власть, видишь, она теряет контроль над событиями в стране, причем без забастовок, вроде бы, без какого-то там нарушения закона. Просто выходят все люди на центральную площадь, там постоят, что-то там поговорят, повыступают. А вот контроль над государством теряется. Применить насилие, ну, можно, но, опять-таки, к этому же готовы. То есть ты применяешь насилие, и сразу же толпа увеличивается в разы, и все начинают кричать уже, что режим кровав и преступен, что он выступил против собственного народа, обвиняют там чуть ли не в массовых убийствах там, и так далее. То есть у власти какое-то время, да, в самых разных государствах не было рецепта, как с этим бороться. Все, что она знала до этого, все, к чему были готовы, там, и правоохранительные органы, информационная сфера, структуры безопасности, политические структуры, оно не вписывалось в модель искусственной революционности. Но за 20 лет, значит, как для любого яда бывает противоядие. За 20 лет нашли самое противоядие, значит, отработали механизмы, и сейчас, в общем-то, с этой самой искусственной революционностью, может быть, еще как недостаточно изящно, но достаточно эффективно борется. А я думаю, что с течением времени будут отработаны вообще красивые, изящные методы, такие совершенно незаметные даже. Потому что все совершенствуется с течением времени. Так, сейчас у нас еще пару минут есть, давайте ответим. О, не успели, не надо уже. Да. Спасибо. Ну вот, ну, собственно, давайте ответим, да. Да, Юрий, слушаю вас в эфире.
Доброе утро, Юрий, Москва. Вот у меня такой вопрос, раз уж мы завели такой долгий разговор за справедливость, и сразу, чтобы вы не вернули мне мой вопрос, сразу скажу, что у меня все хорошо, но мой список претензий к власти абсолютно конкретен и четкий. Так вот, вопрос следующий. Как бы вы оценили нынешний уровень справедливости в стране, если исходить из того, что в Советском Союзе он был порядка 7-8 по 10-бальной шкале, а вот в нынешнем государстве блатного феодализма, как бы вы его оценили, на сколько баллов?
Ну, во-первых, если говорить о блатном феодализме, то это как раз была социально-политическая система, созданная в Советском Союзе. Потому что, как я уже когда-то говорил, значит, если вы пытаетесь перепрыгнуть через формацию, а большевики попытались перепрыгнуть через формацию, они сказали, вопреки Марксу, кстати, сказали, что, ну, подумаешь, что у нас в России не вызрели условия для, суть, коммунизма. Он не вызрел в недрах капитализма, как писал Маркс. Ну, понимаешь, а мы вначале возьмем власть, а потом создадим коммунизм. Так вот, они столкнулись с той ситуацией, которую обошло царское правительство, которое не стало освобождать крестьян просто потому, что ощущало несправедливость положения вещей, но не видело экономических механизмов, которые позволят им работать. Когда советская власть начала строить коммунизм, она начала строить отрицание капитализма. Значит, но человек не может построить то, чего он не видел и не слышал. Отрицанием капитализма был феодализм. Феодализм, кстати, был достаточно коллективистским, потому что феодализм сохранял крестьянскую общину. У феодализма были четко прописанные, значит, обязанности по отношению друг к другу. И они возникли тут же. Крестьяне оказались закрепощены в колхозах, значит, но государство приняло на себя абсолютно патерналистские обязанности по отношению к ним. Это такой феодализм чисто византийского типа, но у нас наша история и культура связывает нас с Византией. Вот. Поэтому как раз это самое, квазифеодальная система и возникла в Советском Союзе. Вот, кстати, с сословиями со своими. И это, кстати, не в современной России, а в Советском Союзе появился анекдот. Может ли сын генерала стать маршалом? Нет, не может, потому что у маршала тоже есть сын. Что, кстати, говорило о глубокой сословности советского общества, которая в этом анекдоте и проявилась. Вот. Поэтому, если говорить об абстрактной справедливости, то нынешнее общество значительно справедливее. Оно предоставляет всем равные возможности стать миллиардером и умереть под мостом. Более справедливое общество пока что никто не придумал. Но оно, конечно, значительно менее патерналистское. Оно не будет ходить за вами и вытирать вам нос, как это делала советская власть по отношению к своему населению. Но за это оно, кстати, и брало с него налог, значит, всем, и трудом, и финансами, и кровью. То есть кому что больше нравится. Так, ну спасибо, у нас на сегодня закончилось все. Опять новости, до новых встреч.